не в кустах, а в волнах, не волки, а дельфины. У пары рекогносцировщиков Эльфауги 6-й флигероты, пилоты Шомберг и Люцца, наблюдатели барон фон Марк и Реммер, имелась особая манера патрулирования, специально для облачной погоды, разработанная Шомбергом, летчиком от Бога. Лейтенант Шомберг был из флотских офицеров, поэтому небо представлялось ему океаном, а облака напоминали пенные морские валы. Эльфауги то ныряли под них, то снова выпрыгивали над белокипенным слоем, будто два резвящихся дельфина. Так было меньше шансов упустить врага. Охотиться на русские аэропланы придумал капитан фон Мак, которого высокое начальство отдало под присмотр опытного Шомберга. За глаза барона называли «Инфант» или «Принц Шарман». Он был сыном командующего армией и в эскадрилье находился на особом положении. Офицерам это, конечно, не нравилось, но капитану многое прощали за то, что он был сорвиголова и беззаветно любил небо. Во все времена на Земле рождались люди, которым жизнь представляется сплошной чередой спортивных состязаний. Даже в эпохе, когда слово «спорт» не было и в помине. К этой безбашенной породе принадлежал и Карл Гебхард фон Мак. Все детство и юность он провел в седле, прыгая через ямы и барьеры. Не раз ломал руки-ноги, но шею не свернул. К 20 годам он считался одним из первых наездников Рейха. Готовился взять золотую медаль на Стокгольмской олимпиаде 1912 года, но отец сказал, что наследнику рода фон Маков принимать участие в этом плебейском балагане неприлично, и что настоящей олимпиадой для гвардейского офицера будет надвигающаяся война. С отцом не поспоришь. Молодой барон стал с нетерпением ждать обещанной войны, совершенствуясь в рубке лозы и скачках по пересеченной местности. Однако, когда долгожданный гром наконец грянул, Карл Гебхард сразу понял, что в современной войне кавалерия стала демоде, вышедшая из моды. Ее время закончилось. А самые увлекательные скачки теперь будут происходить в воздухе. Он закончил месячные курсы наблюдателей и уже в октябре летал над полями Пикардии и Шампании. Очень быстро выяснилось, что аэропланы пригодны не только для разведки, но и для невиданной забавы – воздушного боя. Вооружения на самолетах не существовало, но это лишь делало поединки еще более интересными. Самый бесхитростный способ сбить противника состоял в том, чтобы оказаться прямо над ним и кинуть сверху гирю или метнуть дротик. Искусный пилот умел пролететь перед носом врага так, чтобы перевернуть ему машину взвихрением воздуха. Если бой происходил над своей территорией, можно было французу сесть на голову и загнать вниз под огонь пехоты, либо даже принудить к посадке. На чужой земле следовало наоборот гнать лягушатника на самую верхотуру, чтобы у него замерз двигатель. Один американец, бывший ковбой, воевавший за Антанту добровольцем, умел накинуть лассо на пропеллер и оторвать лопасть. В общем, каждый, что летун, что летнап, исхитрялись как могли. Придумал свою методу и фон Мак. Не слишком оригинальную, но очень эффективную. О ней речь впереди. Беда в том, что применять методу на Западном фронте удавалось нечасто. Там барон был обычным офицером, обязанным подчиняться строгой дисциплине и выполнять скучные рутинные задания. В конце концов, Карл Гебхард пожаловался отцу, воевавшему на Востоке, что наследнику рода фон Маков зазорно служить фотографом в ателье, хоть бы и воздушном. Генерал забрал сына к себе и предоставил ему полную свободу, зная по собственному опыту, что молодая кровь должна добродить, а горячий нрав перебеситься. Никто теперь не понуждал Карла Гебхарда к поденщине. Но на русском фронте возникла другая проблема. Враг в воздухе встречался редко. Приходилось пробавляться бомбежкой. В тот апрельский день барон совсем загонял своих товарищей. Пара Эльфауги прочесывала фронт зигзагом, сначала с юга на север, потом с севера на юг. Ныряли под облака, выскакивали под солнце, снова ныряли. Топливо в баках оставалось на четверть часа свободного поиска, а потом придется возвращаться на аэродром. Но всем своим существом капитан чувствовал, сегодня что-то будет. Он не вернется с охоты без добычи. Без конца высовывался из кабины, то слева, то справа. Все глаза просмотрел. Эти малопольские края он знал неплохо. До войны гостил в имении у родственников, русских фон Маков. Охотился в здешних лесах на косуль. Странная штука военная служба. Присяга может заставить человека стрелять в собственного кузена только потому, что на нем мундир другого цвета. Слава богу, русские фон Маки по традиции служили в гвардейских уланах. и встретиться Карлу Гебхарду в воздухе никак не могли. На всякий случай он никогда не бомбил кавалеристов с пиками, если, конечно, не было с определенностью видно, что это казаки. Вдруг лейтенант Шомберг ткнул кожаной перчаткой куда-то в бок и вниз. Меж облаков выглянуло солнце, высветлив на земле широкий круг. По нежно-зеленому фону скользила крестообразная тень. Ньюпор. Русский Ньюпор. Капитан издал клекочущий орлиный клик. Схватка в воздухе. В самом начале всей европейской войны у летчиков враждующих сторон еще сохранялось ощущение принадлежности к единому братству. Даже сходясь в поединке, они соблюдали нечто вроде правил рыцарского турнира. Не нападали двое на одного, в перерывах между заходами на атаку обменивались приветствиями, а если у противника глох двигатель, прекращали бой. Но эти джентльменские глупости быстро закончились. Грязное и жестокое дело – война. Прекраснодушные чистюли на ней погибают первыми. Те же, кто хочет выжить и победить, вынуждены соблюдать вечные правила драки. Когда ты слабее – уклоняться от боя. Когда сильнее – использовать свое преимущество сполна. У пары рекогносцировщиков лейтенанта Шомберга преимущество было даже не двойное, а можно сказать – трехмерное. Во-первых, по численности. Во-вторых, по неожиданности. В-третьих, по высоте. Шансов спастись у русского не имелось. Ни одного. Охота обещала быть недолгой, а добыча легкой. Карл Гебхард испугался лишь одного. Аэроплан Люции Реммера был ближе к Ньюпору и мог свалить его с первой же попытки. Лейтенант Люце погнал свой эльфауге, украшенный фигуркой черного дельфина, на перехват. У летнаба унтер-офицера Реммера для воздушного боя было свое собственное техническое изобретение – четырехлапный железный крюк на тросе. Реммер очень ловко кидал его с 15-20 метров. Если везло, срывал пропеллер или ломал мотор. Если не попадал или же просто обдирал обшивку, то бросал снова. Крюк обеспечил экипажу «Черного дельфина» одну подтвержденную победу и две предположительных. Это когда вражеский аэроплан упал на чужой территории и его обломки не сняты фотокамерой. От первой атаки Ньюпор спасся исключительно из-за непоседливости прапорщика Дубцева. После успешного бомбометания он никак не мог успокоиться, все вертелся на сидении. Вдруг ему вздумалось проверить, не осталось ли в левом ящике зацепившейся бомбы. Перегнулся, приподнял крышку, все 25 ячеек были пусты. Но боковым зрением летнаб заметил сбоку, выше, приближающийся силуэт эльфауги, а за ним, в паре сотен метров, второй. «А-а-а!» — заорал Дубцев. «Миша!» «Что?» — пилот обернулся, моментально все понял и не растерялся. Вжал педаль, рванул ручку крена крыльев. Ньюпор, чихая мотором, завалился вправо. Эльфауги теперь летел параллельным курсом, метрах в 30. «Стреляй, стреляй!» — кричал поручик. У него самого обе руки были заняты. Летнаб стал палить из Браунинга, но стрельба в воздухе из пистолета — дело неверное. Когда обе машины несутся со скоростью за сотню километров, рассекая встречный поток воздуха, да еще при боковом ветре, из легкого оружия попасть в цель почти невозможно. Смысл в пальбе был только один — не давать Гансу приблизиться. Дубцев разглядел свисающий из открытой кабины эльфауги крюк и догадался, что это за штуковина. Немец разочарованно задрал нос и ушел вверх, давая дорогу напарнику, на фюзеляже которого красовался синий дельфин. «Попробует зайти с другого бока, пока мы бодаемся со вторым», — сообразил Дубцев и пообещал себе не упускать черный дельфин из виду. Капитан фон Мак готовился к бою. Из хромового футляра, украшенного баронской коронеткой, он достал коллекционный охотничий «Ланкастер» 12-го калибра. Любовно погладил приклад, вставил два ребристых патрона для медвежьей охоты. Методика воздушного боя у Карла Гебхарда была логичная и простая. По крупной дичи из крупного калибра. Со 100 метров барон взял Ньюпор на мушку и плавно повел ствол за мишенью, как за летящей уткой. «Дах! Дах!» — ударили один с другим оба ствола. Щелкнули эжекторы, выплевывая гильзы. Через 5 секунд ружье снова было заряжено. Первая пуля перебила маслопровод, откуда мелкой капелью полетели мелкие брызги. «Перетяни платком!» — крик пилота перешел в сдавленное мычание. Вторая пуля ударила Сомову в плечо. Военлет на секунду потерял сознание. Аэроплан сразу зарыскал, завибрировал. Из далекого-далека поручика звали. «Миша! Миша!» Он встряхнулся, выпрямился, стиснув зубы, стал управлять одной рукой. Прохрипел. «Замотай трубку!» Летнап и сам видел, что масло утекает. Заглохнет мотор, пиши пропало, до своих не дотянуть. Едва подумал и будто накаркал. Чертов гном поперхнулся, икнул, затих. Лопасти пропеллера закрутились медленнее, еще медленнее. Встали. Прапорщик заматывал маслопровод платком. Рядом с его головой в обшивке появились две здоровенные дырки. Немец сажал не то жаканами, не то разрывными. Но это черт с ним, главное, что двигатель снова ожил. Сомов раскачивался из стороны в сторону, сознание у него наплывало и уплывало волнами, но рука держала рычаг твердо. В голове стучала одна мысль, только бы перетянуть через линию фронта. Землеходность у Ньюпора отличная, сядет хоть на пашню. Тем временем барон фон Мак успел зарядить Ланкастер в третий раз. Расстояние до русского самолета было 50 метров. Чудесный Шомберг вел машину ровно на той же скорости, что летел Ньюпор. Теперь стрелять было так же удобно, как по неподвижной цели. Можно расколошматить башку пилоту, его круглый шлем так и просился на мушку. Но тогда игра в кошки-мышки слишком быстро закончится. Капитану хотелось растянуть удовольствие. Он прицелился в наблюдателя. «Дах!» Фигурка в кожаной куртке подпрыгнула и обвисла, как тряпичная кукла. Бравый Шомберг обернулся, показал большой палец. Не без опаски Карл Гепхард оглянулся на подставшие Ильфауги. Не вздумал бы соваться. Но черный дельфин покачал синему крыльями, давая понять, что все видит и не собирается отбирать у товарищей верную победу. Вдруг рядом с самолетом Люца Рэмера в воздухе лопнул дымный шар, словно от разрыва снаряда. А между тем зенитные пушки противника здесь взяться было неоткуда. И все же через долю секунды донесся звучный хлопок ближнего выстрела. Что за чертовщина? Лейтенант Шомберг повернул голову, которая в гладком шлеме и огромных очках напоминала стрекозью. Его глаза недоверчиво расширились. Это еще что? Прямо под нижней кромкой облаков плыло какое-то чудище со стеклянной мордой, огромным размахом крыльев и невероятно аж с 4 пропеллерами. Хотя монстр был намного дальше черного дельфина, по сравнению с этой слоновьей тушей Эльфауги казался мелкой зверушкой. Увидел махину и раненый поручик Сомов. Оглянулся, закричал. «Муромец! Костик, мы спасены! Ура!» Летнап не ответил. Русский богатырь. Командир воздушного корабля Илья Муромец был заядлый курильщик. Но всякое открытое пламя на борту строжайше воспрещалось, поэтому в углу рта у него торчала незажженная папироса. За полет он иногда сжевывал по полпачки своего любимого дюшеса, поэтому в воздухе он говорил невнятно, шепеляво. «Еще раз! Из пуфочки!» В просторной, закрытой от ветра каюте орать не приходилось. Достаточно было слегка повысить голос, чтобы перекрыть ровный гуд моторов. Лицо командира с глубоким шрамом на щеке чудом остался жив на осмотре в 1911-м, когда хрупкий Блерио скопотировал, было, как всегда, бесстрастным. На груди посверкивал белой эмалью Георгиевский крест. «Ну ее к бесу, пушку!» Стрелок-артиллерист неодобрительно шлепнул 3-дюймовку Гельвик по замку, словно нашкодившее дитя по заднице. «Грохоту много, а толку мало. Я лучше из пулемета». Пушка на корабле была установлена недавно, в экспериментальном порядке. Она была особенная. При выстреле из главного ствола вылетал боевой снаряд, а из добавочного — пыш, гасивший отказ. Надежд хитрая пушка, однако, не оправдывала. Била не точно. Другое дело миляга Максим. Артиллерист тронул закрученный ус, взялся за ручки, прицелился по отчаянно маневрировавшему Эльфауге. Второй пилот, совсем еще мальчик, завистливо сглотнул. Ему тоже хотелось пострелять из пулемета. Но на Муромце нарушение установленного порядка не приветствовалось. Каждый из 4 членов экипажа ведал чем-то одним. Командир вел машину, артиллерист стрелял, механик следил за работой двигателей и чинил неисправности. А у второго летчика работы почти не было, только подстраховывать главного пилота на случай ранения, да помогать, когда нужно вдвоем наваливаться на тяжелый руль высоты. Самым пожилым был механик, ему шло к 40. Пока в его хозяйстве все нормально, крутилось, урчало и журчало, он дремал в кожаном кресле. Если бой нервничал, выпускал из-под тужурки суконную ладанку на шнурке, начинал сопеть и пыхтеть, на некрасивом жеваном лице появлялось выражение тревоги. Но при этом все, что положено, исполнял наять. Командир его очень уважал, и единственного во всем экипаже звал по имени-отчеству. Стрелок нажал на гашетку, матерно выругался. «Скосил! Эх, коньяку бы глоточек, руки прямо не свои! Я тебе дам глоточек! Ты честное летунское давал!» Вторая очередь оторвала от немца клоки ткани и деревянные щепки. После третьей черный дельфин кувыркнулся и, медленно вращаясь, стал падать вниз. Оставшийся Ильфауги со всей мочи удирал вглубь германской территории, прижимаясь к земле. Догнать его, в принципе, возможно. Однако инструкция строго-настрого запрещала воздушному кораблю за линией фронта спускаться ниже 1200 метров, чтобы не попасть под огонь пехоты и артиллерии. Не хватало еще, чтобы секретный аппарат попал в руки к немцам. «Довтанев?» — спросил пилот артиллериста. Тот презрительно фыркнул. «Обижаете, господин штабс-капитан». Высадил вслед синему дельфину всю кассету до последнего патрона. Пули легли как надо. Изрешетили Ганса вдоль и поперек. Но пилот на Ильфауге был дьявольски хорош. На изодранных крыльях с вытекающим бензином все тянул и тянул, не падал. Поручик-артиллерист с досады плюнул, символически, без слюны. Свинячить на Муромце не дозволялось. «Радуйся, вша тевтонская!» Но лейтенант Шомберг не радовался. Он плакал. Точно так же, как в эту минуту плакал поручик Сомов, везя домой своего мертвого товарища. Только Шомберг еще бился затылком о спинку сиденья и бормотал: «Боже, боже, что я скажу генералу?»